Гонсалес. Генерал Альфредо Хосефа и Рауль Гонсалес, известный в кругу друзей под кличкой Локо, дурной, сумасшедший, на самом деле был одним из самых умных людей в испанской разведке. Он начинал в университете Саламанки, специализируясь в докторантуре по истории Аргентины и Чили. Его работы были блестящими, выводы парадоксальны и неожиданны. Внезапно он бросил науку и ушел в политику. В 39 лет стал полковником, одним из шефов политического департамента в Генштабе. Однако за ум в эпоху царствования бездарей приходится расплачиваться. Вот он и был уволен в отставку в июле 41-го, после того, как сказал, что голубая дивизия, отправленная в Россию, будет разбита, и что ввязывание в драку против России – недальновидный шаг, результаты которого трудно предсказуемы. С тех пор он жил в своей огромной, похожей на лабиринт квартире на Калье де Акунье, летом выезжал на море, в маленькую, всего 7 домиков, рыбачью деревушку Торо-Молинос, что под Малагой. Его первая жена погибла в автомобильной катастрофе, вторая простудилась во время прогулки на катере, промучилась зиму и умерла в клинике профессора Мендосы от неизвестного врачам легочного заболевания. С тех пор Гонсалес жил один. Обслуживал его капрал Хорхе, бобыль. Он поселился в его доме, водил машину, делал покупки, сервировал стол к обеду. Завтракал Гонсалес в постели. Раньше до отставки не понимал, какая это прелесть. Сразу же поднимался, бежал в ванну, ел наспех. Счетчик времени не выключался ни на минуту. Работа — это скорость, побеждает тот, кто устремлен. И тер генералу спину особой жесткой мочалкой, ибо массаж — основа долголетия. Просыпался он в одно и то же время ровно в 10. За мгновение перед тем, как Хорхе приносил газеты. Я, Информасьонес, Пуэбло и ABC, а также Лиссабонскую Диарио ду Нотишиаш. Эту газету цензура Франко пропускала в страну беспрепятственно. Впрочем, до разгрома Рейха он получал и Фелькишер Беобахтер. Единственная европейская газета, не позволявшая себе нападок на режим Франко. Первые месяцы после того, как он оказался неудел, просмотр утренних газет был для него неким суррогатом работы. Он подчеркивал абзацы, казавшиеся ему наиболее важными, был глубоко уверен, что вот-вот все изменится. Франко поймет свою ошибку, позвонит ему и пригласит вернуться, объяснив, что все произошедшее было следствием интриг Серано Суньера, который давно и тяжко не любил Гонсалеса, ибо считал, что разведка портит его, министр иностранных дел, работу, вторгаясь не в свои прерогативы. Однако шли месяцы. Франко не звонил. Ушел Суньер, назначили другого Меттерниха. А он, Гонсалес, продолжал пребывать в отставке. Тогда, истомленный ожиданием дела, генерал позволил себе в кругу близких друзей высказать критические замечания в адрес Каудильо, который забывает тех, с кем начинал предприятие. Через 5 дней после этого ему позвонил неизвестный и, не представившись, порекомендовал быть более тщательным в формулировках, особенно когда речь идет о людях, окруженных любовью нации. Безгрешных нет. За каждым есть нечто, позволяющее предпринять такие шаги, которые докажут людям, что и он, генерал, заслуживает не просто отставки, но заключения в тюрьму, как человек, запускавший руку в карман казны. Генерал не успел ничего ответить. Трубку аккуратно положили на рычаг. Именно в тот день, впервые в жизни, он испытал унизительное ощущение собственного бессилия. Что может быть горше, как невозможность ответить на оскорбление? Вот тогда он и сказал себе то, что никогда до этого не позволял себе даже в мыслях. Ни в одном нормальном обществе такое невозможно. Я расплачиваюсь за то, что помогал строить тюрьму. Все бесполезно. Надо затаиться и ждать. Я живу в обреченной стране, где все построено на алогизмах, где горе называют счастьем, а террор — свободой. Мне отмщение и освоздам. С тех пор он перестал посещать клубы. Из дома выходил только на прогулку, а со своим бывшим помощником Веласкесом, отвечавшим за разведывательную сеть в Англии и Соединенных Штатах, встречался лишь в лифте, когда тот приезжал из Лондона, благо жили в одном доме и понимали друг друга без слов. Именно после того звонка он понял, что уповать на какие-то изменения, до тех пор, пока жив Франко, глупо. Мальчишество, старческий маразм, безответственное мечтательство. Надо затаиться и ждать. Изменения произойдут, но это случится значительно позже, с развитием в стране индустрии и науки. Спасение в том, чтобы сделаться незаметным, раствориться, стать частичкой массы, отказавшись от того, что определяло индивидуальность Альфреда Хосефа и Рауля Гонсалеса. Однако в Испании той поры и такую манеру поведения надо было замотивировать, чтобы чиновник Пуэрто дель Соль, получавший ежедневные рапорты о нем, Гонсалесе, о его встречах, прогулках, разговорах, состоянии здоровья, отправлении естественных потребностей с женщинами, покупках, телефонных звонках, не вздрогнул на чем-либо, не пошел советоваться с руководителями, что повлекло бы еще более жесткую слежку, а то и акции. Франко на это был большой дока. Особенно любил такие операции по устранению противников, которые были связаны с авиакатастрофами или же с организацией террористических актов руками левых подпольных группировок. Поэтому, перебесившись в спальне после того звонка, Гонсалес вызвал доктора Мендосу. Просмотрев перед этим справочник внутренних болезней, где говорилось о симптомах инфаркта, пожаловался, что не может дышать, мучает боль в левом подреберье, постоянные позывы рвоты. Мендоса по праву считался дорогим врачом. Консультировал Гонсалеса с той еще поры, когда он был одним из шефов разведки, не прерывал с ним отношений после отставки, ибо добился такого места под солнцем, что мог позволить себе редкую роскошь ничего и никого не бояться. На деньги, заработанные практикой, он купил огромную латифундию в Галисии, вложил средства в акции универмагов и приобрел пай Вереро и Ферреро, лучших мадридских магазинах изделий из кожи. В отличие от министра, генерала, начальника департамента, функционера министерства фаланги, его не могли уволить. Сам себе хозяин, своя клиника, да счет в банке вполне надежен. Выслушав Гонсалеса, подержав свои тонкие холодные руки на его могучей волосатой груди, задав десяток неторопливых вопросов, Мендоса склонился к его голове и тихо шепнул.
— У вас нет инфаркта. Если вы хотите стенокардии, то прежде всего замотивируйте боль в солнечном сплетении.
Полгода Гонсалес провел в кровати, хотя каждое утро делал гимнастику, чтобы мускулы не сделались тряпками. Мендоса, понимавший ситуацию как никто другой, пустил слух, что дни генерала сочтены, сердце совершенно изношено, какая жалость, мужчина в расцвете сил, представляю, каким это будет ударом для Каудильо. Чудо, если Гонсалес выживет. Я не могу дать гарантии, что летальный исход не наступит в любую минуту. Тирании любят убогих. Слежку с Гонсалеса сняли. Не опасен. Живой покойник. Вот тогда он и приступил к осуществлению того плана, который разработал, пока умирал. Суть этого плана сводилась к тому, чтобы сказочно разбогатеть, ибо лишь богатство могло сделать его недоступным для врагов. Время голых лозунгов о единстве и благе нации кончилось. Все вернулось на круги своя. Могущество человека, его нужность определялась отныне лишь тем, сколько денег лежало на его счету и каким количеством земель он владел. Гонсалес понимал, что он не сможет разбогатеть, если будет лежать в спальне и читать книги, доставая фолианты из старинных шкафов ручной работы. Необходимо общение, анализ новостей, причем не пустых, газетных, но живых, почерпнутых в тех кругах, где есть доступ к реальной, а не обструганной информации. Такого рода общение, вместе с тем, чтобы оно не вызвало нового цикла работ против него со стороны секретной полиции, также должно быть тщательно замотивировано. Поэтому доктор Мендоса позвонил ему и сказал, что можно подниматься. Особой угрозы для сердца пока нет. Конечно, не надо перетруждать мышцу, но посещение корриды или футбола отнюдь не возбраняется, если, конечно, умеете контролировать эмоции, поскольку удел всех болельщиков — унизительный инфаркт на трибуне, когда никто не захочет вам помочь, и не потому, что люди плохие. Просто всех в тот момент будет занимать пас Пепе левому защитнику Реала Карденасу. Тот мастерски бьет понизу с правой, или же, если речь идет о Пласа де Торос, люди ждут завершающего удара Бласа, который совершенно прекрасно держит левую ногу, выгибая ее тетивой перед броском на быка, совершенно так же, как это делал Педро Ромеро с Фиесты, которую написал Дон Эрнесто, который воевал против Каудильо с русскими. Кремль платит писателям слитками платины, покупает на корню, всем известно. С тех пор Гонсалес начал посещать корриды, аккуратно восстановил знакомство, присматривался, прислушивался, искусству лицедейства учиться ему не приходилось, Асом разведки считался вполне заслуженно, поддержал Франко потому лишь, что был убежден, Испании нужен порядок. Страна еще не готова к безбрежной демократии, предложенной республиканцами. Должны пройти годы, прежде чем народ сможет пользоваться ее благами бескровно. Сначала надо научиться выслушивать противную точку зрения и тактично выдвигать свои доводы, а не палить из кольта в лоб оппонента. Он не мог себе представить, что победа порядка придет с террором и неуемным восславлением маленького человечка по фамилии Франко. Именно на Пласа де Торос он вполне мотивированно встретился с Анхелом Алькасаром де Веласкесом и провел с ним 2 часа на трибуне Сомбра, перебросившись всего несколькими фразами. Но и этого было достаточно, чтобы понять то, что следовало. Веласкес был его учеником, и сейчас, встреча эта состоялась в 43-м году еще, занял совершенно особое положение в европейской разведке. Судьба Веласкеса была совершенно необычной, но в то же время типической, если рассматривать его дела, слова, идеи и увлечения не оторвано от концепции испанского национального характера, а именно сквозь призму этого характера, соединяющего в себе черты как Дон Кихоту, так и Санчо Пансо. 12-летним мальчишкой Веласкес пришел на Пласа де Торос, вообще-то такое редко случается, желающих тьма. Даже 10-летние перескакивают через деревянные поручни и бегут на быка с красной тряпкой. Но лишь единицам удается избежать рокового удара. Большинство кончает госпиталем, распоротым боком, инвалидностью. Веласкес был везуном. Он показал класс, зрители взревели. Пусть останется, пусть убьет быка. И он остался, убил быка и получил ухо. Это было немыслимо в 12 лет. О нем написали в газетах. «Мальчик из народа победил лучшего быка Миуры». Его приветствовал создатель испанской фаланги Хосе Антонио Примо де Ривера. Определил малограмотного паренька в школу, потом в университет на философский факультет Саламанку. Там он внимал сказителям, адептам испанского фашизма, которые вещали о величии национального духа, о том, что Испания стала жертвой заговора международного еврейства во главе со Сталиным, что лишь Дон Адольфо, фюрер Германии, противостоит на континенте дьяволам, болтающим о людском братстве. Нет, и не может быть братства между людьми, говорящими на разных языках. По поручению шефа фаланги Веласкес принимал участие в терроре, был приговорен к смерти, после мятежа Франко был отпущен на свободу, во время гражданской войны получил орден за отвагу. Убийство Хосе Антонио Примо де Риверы считал комбинацией каудильо, попросившего об этой услуге левых, только бы убрать главного конкурента. А поскольку все левые красные, которые готовы на любое злодейство, они с радостью убрали вождя испанской фаланги, брата Гитлера, светоча Испании. Именно тогда, после убийства Хосе Антонио, имя Анхела Алькасара де Веласкеса и попало в рапорт секретной полиции, который был доложен генералу Гонсалесу, поскольку бешеный матадор сказал об этом не кому-нибудь, а в обществе иностранцев, среди которых был и офицер СД, работавший в Бургасе при штабе Франко. Имя этого офицера было Макс, знакомые звали Максимо, но чаще, особенно те, которые были с ним дружны, звали его Эстилиц, потому что фамилия Штирлиц весьма трудно произносима по-испански. Поскольку Веласкес не унимался, нес Франко по кочкам, Гонсалес пригласил его к себе, сказал, что если ему надоела жизнь, то он может с ней покончить в этом же здании, в туалете, пистолет к его услугам, калибр вполне надежен, снимет полчерепа, никакой боли, мозги разнесет по кафелю, только жаль, смешаются с дерьмом, неэстетично. Именно во время этого разговора он и пригласил Веласкеса в разведку. Такие пригодятся в крутых делах. И, отправив его поучиться делу в Берлин к адмиралу Канарису и Шелленбергу, затем устроил своего протеже в Лондон на должность пресс-атташе. Там Веласкес начал работать на Абвер. Выполнял личные задания Шелленберга, а летом 41-го года, незадолго перед тем, как Гонсалеса вышвырнули в отставку, был привлечен к сотрудничеству разведкой Японии. Именно он, Гонсалес, после того, как полномочный министр и чрезвычайный посол Сума-сан посетил министра иностранных дел Испании Серано Суньера и договорился о формах обмена информацией с Веласкесом по дипломатическим каналам, санкционировал форму финансирования разведывательной группы. Сума-сан пообещал передавать Веласкесу не чеки или деньги, но бриллианты и жемчуга, с тем, чтобы тот мог платить своим помощникам, которыми являлись корреспондент газеты «Мадрид» в Нью-Йорке Пенелло де Сильва, репортер «Я» Франсиско Лусинтес, журналист из ABC Хасинто Микеларена и Аладрен из Информасионес. При этом Гонсалес уже тогда подозревал Аладрена, брата известного скульптора, который жил в одной квартире с Гарсией Лоркой, в том, что тот работает не столько на японцев, сколько на американцев, ибо дважды посещал американского посла в Испании Хейеса, стараясь, о наивность любителей, провести этот контакт тайно. Скорее машинально, чем из интереса, Гонсалес, готовя свои дела к передаче преемнику, поинтересовался, сколько же японцы платят Веласкесу. Сумма была воистину ошеломительной. Встретившись с Веласкесом на трибуне Пласа де Торос, договорились об этом в лифте, поднимаясь в свои квартиры, сии вели себя так, чтобы ни у кого, особенно у двух молодчиков, севших слева от них, не было никаких сомнений, обмениваются впечатлениями обои быков. Точки зрения вполне компетентны, причем, если дипломат грешит чрезмерной эмоциональностью, то генерал полон сдержанности, юмористичен и, видимо, тяжело болен, потому что довольно часто принимает пилюли. Ход подсказал Мендоса, пилюлями были катышки сен-сен, способствующие устранению дурных запахов во рту. Когда после окончания корриды люди ринулись к выходу, а именно в это время и миллионер, и безработный делаются абсолютными испанцами, то есть яростно работают локтями и неудержимо рвутся вперед, стараясь поскорее вырваться из узкого тоннеля, ведущего к улицам, Гонсалес и Веласкес обменялись самой важной информацией, а именно, Матадор успел сказать генералу, что целый ряд сотрудников ОСС взят им на крючок, что они работают не за деньги, а из идейных соображений, стараясь нанести удар по имперским устремлениям Великобритании, что японцы от чего-то прекратили финансирование драгоценными камнями, дали ему доверенность на счет в филиале швейцарского банка, открытый в Цюрихе неким доктором Миллером, и что, по слухам, немцы сейчас срочно создают в нейтральных странах свои фирмы, вкладывая туда огромные средства. Он успел также сказать, что немцы просили его перевести 300 тысяч долларов на имя Евы Дуарте, друга жены аргентинского полковника, не так давно вернувшегося в страну после двухлетней работы в Берлине на посту военного атташе при Гитлере. Профессор истории, специализировавшийся по латиноамериканскому континенту, Гонсалес знал это имя. Канарис в свое время сказал о том, что он дружит с этим перспективным военным. Светлая голова, способен на многое, вполне перспективен. Гонсалес пообещал продумать ситуацию. Со следующим контактом не торопился, зная, что Веласкес вернется в Испанию только в марте 45-го, когда подойдет время его очередного отпуска. И весь этот год занимался тем, что медленно, неторопливо и подспудно налаживал связи с экономистами, встречаясь с ними на корридах. Телефонные звонки таким образом были замотивированы. Обмен впечатлениями после прошедшего боя. Столь же мотивированными были и совместные завтраки со знакомыми в кафе «Рио Фрио». Никакой конспиративности, все на глазах. Слушай, секретная полиция, пиши свои отчеты, если сможешь понять, о чем идет речь. После разгрома Гитлера, после того, как мир переменился, Гонсалес начал вести себя еще более раскованно. Франко дрогнул. У него появилось слишком много открытых врагов, чтобы заниматься теми, кто казался ему врагом скрытым. Именно тогда те, которые называли Гонсалеса Локо, поняли, что он вовсе не безумец, а наоборот, куда умнее тех, которые считали себя мудрецами. Оказывается, в оппозиции, если только суметь ее пересидеть, есть свои плюсы. Ибо нежданно-негаданно Гонсалес сделался представителем нескольких латиноамериканских фирм, которые уполномочили его заключать торговые сделки, за что платили весьма высокие комиссионные. Кто именно стоял у руководства фирм, никто не знал. Да и никого это особо не интересовало, поскольку товар поступал отменный. Задержек по платежам не было, а подарки заинтересованным чиновникам присылались ежемесячно, причем весьма щедрые. Тем не менее, Гонсалес не позволял себе ни одного высказывания против генералиссимуса. Молчал, как набрал в рот воды. Сделался лучшим знатоком и предсказателем корриды. Однажды оказался на трибуне рядом с американским советником. Тот бросился к нему с объятиями. Оказывается, они были знакомы еще по 40-му году, когда советник был пресс-атташе и только-только начинал свою дипломатическую карьеру. Через 2 недели пришло приглашение в американское посольство на коктейль, посвященный приезду в страну группы бизнесменов, работающих в сфере холодильных установок. В Испании много мяса, чего-чего, а этой безделицы хватает. Поле для выгодных сделок. Холодильники наши, мясо ваше. Торговля в голодной Европе совместная. Нам 80%, вам 20%. Вполне по-джентльменски. Именно этот эпизод с подсадкой к американцу и заметил Штирлиц на Пласа де Торос весной 46-го, когда подкрадывался к тем матадорам, что уезжали в Мексику. Заметил и забыл, заложив в анналы памяти. Понадобилось через 5 дней после того, как вернулся из Бургаса. Именно там он познакомился с Гонсалесом 10 лет назад. Именно этот человек может ему сейчас помочь. Все люди, отмеченные печатью знания, а тем более связей, нужны ему. Вопрос о том, как восстановить знакомство с Гонсалесом, был делом техники.